16. Осада Алезии. В первом веке до нашей эры консул Юлий Цезарь, стремившийся одолеть своего соправителя Помпея и стать единственным властителем Рима, решил произвести впечатление на римлян яркой военной победой. В 58 году до нашей эры на деньги своей матери он снарядил армию и повел ее умиротворять Галлию, с которой Рим до тех пор сохранял добрые отношения. Помпей предупредил галлов, что эту войну с ними ведет отдельный человек, а не вся Римская республика, потому что Сенат не одобрил агрессивное вторжение Цезаря. Однако галлы не смогли остановить его надвигавшуюся с юго-востоку армию. Умелый дипломат Цезарь воспользовался внутренними распрями галлов, чтобы натравить их друг на друга. Как отличный стратег, он одерживал одну победу за другой. Его армия захватила всю Галлию, достигла Британских островов, перешла Рейн и вторглась в Германию. Однако в 52 году до нашей эры вождь племени арвернов Верцингеторик собрал гальскую армию и повел ее на римских захватчиков. Он разбил армию Юлия Цезаря, осаждавшую укрепленный лагерь при Герговии. Вдохновленный первой победой, Верцингеторик бросал вызов римлянам еще в нескольких сражениях. Но удержать преимущество молодому гальскому полководцу не удалось. В конце концов ему пришлось бежать и укрыться с 8-10 тысячами человек в укрепленном лагере Алезия, нынешняя Бургундия Франш-Конте. Юлий Цезарь располагал 70-тысячной армией легионеров. Ввиду численного превосходства противника, он решил не атаковать, а устроить осаду с применением новшеств. Окружил Алезию защитным кольцом длиной 35 километров. Оно представляло собой ров шириной и глубиной 4,5 метра. Позади рва стояла стена высотой 3,5 метра. Поверх стены был воздвигнут частокол. Через каждые 25 метров стояла башня с лучниками. Перед рвом торчали колья с железными наконечниками. Перед самими кольями вырыли метровые конические ямы с замаскированными ветками кольями поменьше, ловушки для лошадей. Этого Цезарю показалось мало, и он протянул вторую линию защиты. Первая должна была помешать Верцингеторигу вырваться из крепости, вторая – подтянуть подкрепление. Осада длилась несколько месяцев. Когда стало не хватать продовольствия, осажденные попытались вывести из лагеря женщин, стариков и детей. Однако Цезарь не пропустил их и заморил голодом между двумя своими линиями защиты. Гальское подкрепление подошло в сентябре. Оно насчитывало 250 тысяч воинов под командованием Веркассивилауна, двоюродного брата Верцингеторига. После двух неудачных попыток прорыва Веркассивилаун устроил 26 сентября в лунное затмение ночную конную атаку. Галлы были уже близки к победе, но Цезарь все же взял верх, ударив атакующим в тыл. Так, несмотря на подавляющее численное преимущество галлов, римляне одержали победу. На следующий день Верцингеторик сдался и взмолился о пощаде для своих выживших воинов. Плененные галлы были обращены в рабство и отданы участвовавшим в сражении легионерам. Верцингеторига пригнали в Рим прикованным к колеснице и показали при триумфе его худшего врага. Вскоре после этого его удавили в темнице. Однако одним из главных успехов Цезаря, кроме собственно военной победы, стали его записки «Гальская война», где говорилось и об этом сражении. Римляне, читая о приключениях в варварских краях, восхищались повествованием и его кульминацией – осадой Алезии. Гальская война осталась в веках единственным описанием произошедшего. У галлов своих историков не было, поэтому у нас имеется одна версия. Та, которую предложил Цезарь, выставивший себя героем, представителем цивилизованного общества, боровшегося против варварства. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12. 17. Оригинальное решение. Этой ночью мне грезится, будто я занимаюсь любовью с крысиным царем собственной персоной. С самим белым красноглазым Тамерланом. Во сне я легко его соблазняю, демонстрируя собственный зад. Я подманиваю его, ложусь. Он запрыгивает на меня. Велико же мое изумление, когда член у него оказывается больше, чем даже у Пифагора. В конце он мне говорит: «Мы с тобой могли бы властвовать над миром. Лучше объединиться, чем воевать». Я снова принимаю подобострастную позу, готовая предложить себя. Происходит вторая в истории крысино-кошачья случка. После повторного совокупления изнуренный грызун засыпает. Тогда я вскрываю самым острым своим когтем его череп и пожираю еще трепещущий мозг. Пережевывая, говорю: «Вами, самцами, что котами, что крысами, легче легкого крутить. Нам, самкам, ничего не стоит заморочить вам голову при помощи секса». Доев его мозги, я наливаю в опустевшую черепную коробку молоко и вкушаю белый напиток из сосуда в чехле из белой шерсти. Стильно, ничего не скажешь. Меня будет громкий колокольный звон. Я взлетаю на свою горгулью и озираю окрестности в поисках причины поднятой тревоги. Вот оно что. Вижу в оранжевом свете зари шестерку наших разведчиков. Их подвесили за передние лапы на перекладины двух Т-образных шестов. Все страшно искусаны, но еще подергиваются от предсмертных спазмов. Нет, только не это. По моему хребту пробегает гадкий холодок. Меня терзает сразу несколько мыслей. Во-первых, неудача отряда означает, что подкрепления ждать нечего и что нам грозит голод. Есть и другое соображение. Мелочь, конечно, но не для меня. Эту провальную вылазку предложила я. А значит, я уже не буду пользоваться прежним доверием. Спустившись на паперть перед собором, я предлагаю немедленно устроить совещание. Сам по себе составляется, пользуясь выражением Пифагора, кризисный кабинет, ограниченное совещание главных умников. Решено заседать за большим столом в глубине собора, в алтаре, как пояснил Пифагор. В общей сложности нас дюжина, и это самые умные и самые доблестные кошки. Пока никто не взял слово, я спешу закрепить свой авторитет, открыв дебаты. Вариантов было два. Первый — предпринять вылазку и привести подкрепление. Он был испробован и привел к совершенно неудовлетворительному результату. Второй — ничего не предпринимать, но в этом случае мы рискуем передохнуть с голоду. Скажи, Вольфганг, сколько времени мы продержимся? «Я? Почему ты обращаешься ко мне?» — пугается пепельно-серый кот. «Потому что знаю, еда — средоточие твоих интересов, но что скажешь?» «Без рыбы на одних запасах? Не дольше месяца. Кстати, на носу зима, а в холода приходится больше есть». Чувствую, остальные 11 нервничают. Эсмеральда задирает лапу, просит слова. «Давайте нападем на плотину выше по течению. Как ты это себе представляешь? Попросим наших слуг людей ее подпалить. Она же деревянная, а значит, загорится быстро. Деревянная — это деревянная, но мокрая. А мокрая древесина горит плохо», — напоминает Пифагор. «А мы на нее бензинчиком». Внезапно осеняет Эсмеральду. «Мы убедились, как хорошо это срабатывает, когда отбили нападение на Лебединый остров». «Бензин кончился», — замечает Вольфганг. «Перебьем их всех!» — мяукает Анжела, самовольно прокравшаяся на совещание. «Простите его», — прошу я. «Молодость есть молодость». «Возможно, у меня есть решение», — объявляет сиамец после недолгого раздумья. «Обожаю эту фразу. Только учтите, это будет нелегко. Перед тем, как идти сюда, я как раз изучал при помощи своего третьего глаза сходные ситуации в человеческой истории. Среди самых знаменитых выделяется осада Трои греками, Ализии римлянами, Константинополя турками, еврейской крепости Масада теми же римлянами, Вены татаро-монголами. Короче, я воздержусь от полного перечня. Лучше сразу укажу на привлекший мое внимание казус». Меня нервирует его тон всезнайки, уверенного, что вокруг одни невежды. Речь об осаде Парижа прусскими войсками в 1870 году. Присутствующие не понимают, о чем он толкует, ведь они ничего не знают об истории людей. Я не образованнее их, но делаю вид, что это не так. «Расскажи им», — прошу я. Пифагор приосанивается, как профессор перед аудиторией. «Так вот», — начинает он, — «в 1870 году, после войны французов с пруссаками, то есть с немцами, те вторглись в страну через восточную границу и, в конце концов, окружили и осадили столицу Париж». «Это происходило прямо здесь», — позволяю себе уточнение я. «Именно. Причем я говорю обо всем Париже, а не только об этом острове». Осажденные ломали голову, как бы им наладить связь с внешним миром и вызвать подкрепление. В конце концов, способ нашелся. Бежать не по суше, а по воздуху. «Как птицы?» — изумляется Эсмеральда. «Совершенно верно, как птицы. Таким способом их предводитель, Леон Гамбетта, умудрился покинуть Париж, опуститься за вражескими боевыми порядками и сколотить армию сопротивления». «Как же так?» — не понимает изумленный Вольфганг. «Благодаря Монгольферу».
«Чему, чему?»
— переспрашивает Эсмеральда.
«Это волшебное изобретение, позволяющее летать тем, кто родился бескрылым».
Пифагор чешет в голове, как будто у него зудит третий глаз.
«Принцип действия такой. Нагретый воздух поднимается вверх. Если надуть им шар, то он поднимает в воздух людей и предметы в привязанной снизу гондоле».
Порой мне кажется, что сиамец несет всякий вздор с целью произвести благоприятное впечатление на меня. Но в данном случае он приводит такие подробности, что я склонна ему верить. Тем не менее, позволяю себе развить тему, чтобы остаться в центре внимания. Горячий воздух может потянуть вверх. Что верно, то верно. «Этот твой Монгольфьер, он какой?»
«Пустая оболочка. Большая, как дом. Надутая горячим воздухом, она поднимает в небо гондолу. Это такая плетеная корзина».
«Выше крыш?»
— мечтательно спрашивает Эсмеральда.
«Выше облаков. А все современные технологии людей».
«Ты хочешь сделать такой монгольфьер?»
«Не я. Здесь нужны руки. Нашим слугам-людям это под силу. Я уже знаю, к какому интернет-сайту обратиться. 3w.fabricrunemongolfierin10lecons.com».
Я киваю в знак согласия.
«По-моему, это лучшее предложение из всех, что звучали до сих пор. Что до строительства нашего монгольфьера, то ты, Пифагор, поручи это моей служанке Наталии только и всего. Она бывший архитектор и сможет управлять процессом и координировать усилия своих соплеменников.
Предположим, нам удастся попасть за расположение вражеских порядков. Дальше-то что?»
спрашивает Эсмеральда, у которой еще сохраняются сомнения.
«Дальше мы приведем подкрепление. Оно прорвет кольцо осады. Вместе мы одержим верх над крысами».
Дело сделано. Я снова обрела свой авторитет, вызывающий уважение окружающих. Я завершаю совещание кризисного кабинета решительным мяуканьем, означающим «не будем терять время, всем приниматься за дело».
Пифагор передает приказ Натали, и та организовывает работы во дворе собора Парижской Богоматери. Люди забирают из больницы полсотни простынь, режут их на длинные полосы и сшивают вместе. Получается нечто вроде тюльпана лепестками вниз. Дальше в ход идет вязкий воск, уплотняющий ткань. В пластмассовой ванне проделывают дыры, через которые продевают канаты. На них эта гондола повиснет. Противоположные концы канатов крепятся к оболочке шара. Сердцем всей конструкции служит газовый баллон с трубкой, продолженный газовой горелкой. Все это найдено в гараже префектуры полиции. Нашлось применение и рассеивателю душа. Получилось то, что Пифагор величает пушкой. 3 дня напряженных усилий, и Монгольфьер готов к взлету. Мы, совет из 12 кошек, управляющий островом Сите, собираемся снова, чтобы дать старт миссии, на которую возлагаем последние надежды.
«Кто полетит?»
— спрашивает Эсмеральда.
«Я».
— вызывается Вольфганг. «Я», — издает рык лев Ганнибал, явившийся к нашему алтарю из чистого любопытства. Прибегнув к своему природному обаянию, я заставляю этих кошек умолкнуть, встав на задние лапы и изобразив негодование. Идеальная группа — 1 человек и 2 кошки. Человек станет перемещать предметы и управлять всей конструкцией. Кошки — реально действовать. Я уже знаю, кто из людей полетит. Натали. Во-первых, мы с ней давно знакомы. Во-вторых, она очень находчива. С ней полетит Пифагор, единственный обладатель 3-го глаза, умеющий с ней общаться.
«Кто будет 2-й кошкой?»
— спрашивает Эсмеральда.
«Я».
«Почему не я?» — удивляется Ганнибал. «Где же толерантное отношение ко львам? Это напоминает расизм». «Мне очень жаль, Ганнибал, но ты тяжеловат. И потом ты вызываешь страх». А мы должны внушать уверенность, иначе потенциальные союзники не придут нам на выручку. Наконец, я пригожусь потому, что в критической ситуации нужен, полагаю, тот, кто способен быстро принимать правильные решения. Напомню без хвастовства, что все наши достижения в основном моя заслуга. Мое неучастие в том или ином предприятии обрекают его на провал, и это не случайность. Взять хотя бы эпизод с 6 распятыми кошками. «Послать тех 6 лазутчиков предложила как раз ты», — возражает Эсмеральда. «Конечно. Но причина провала вылазки именно в том, что в ней не участвовала я. Если бы я была с ними, то 5 остальных, скорее всего, остались бы в живых», — говорю я довольно резко, не скрывая присущего мне злорадства. «Мое участие...» Залог успеха. Между нами говоря, мне все равно, права я или нет. Главное — настоять на своем. Обожаю врать, создавать впечатление, что я что-то говорила, хотя на самом деле это не так. Разве это дурно? На мой взгляд, зловредность — неотъемлемое свойство политика. Судя по тому немногому, что мне раскрыл Пифагор, люди, которым удается пролезть в среду почитаемого всеми начальства, не самые умные, а как раз самые зловредные. Совершив ошибку, они стараются распространять устами своих пропагандистов наиболее выгодную для них версию событий. «Я не согласен с твоим решением, Бастет», — неловко возражает Вольфганг. «Да, мы за многое тебе признательны, но это еще не основание, чтобы ты участвовала во всех миссиях. Я тоже хочу. Всю жизнь мечтал стать птицей и полетать по небу».
Они начинают меня раздражать.
«Ваши мнения не имеют большого веса и не влияют на мое решение». «Нас 12, мы можем проголосовать», — угрожает Вольфганг. Правильные решения большинством голосов не принимаются. Максимум, чего можно так добиться — шаткого консенсуса. Я предпочитаю свою систему, просвещенный диктат. Источник света, разумеется, я сама.
Вы слушаете и повинуетесь, а в случае неудачи у вас есть виновница – я. И наоборот, если я преуспею, это послужит еще одним доказательством моей правоты и близорукости моих хулителей. Они таращатся на меня, немного ошалев, но ничего не могут противопоставить моей решимости. Чем напористей наглость, тем вернее ее торжество. Этим мазохистам подавай доминирующих самок, и я отменно играю эту роль. Слегка презрительный тон — надежный способ напомнить им об их собственной посредственности. Я понимаю, что дебаты недопустимы. С Пифагором и Натали лечу я и точка. Заявляю я нетерпящим возражений тоном. Знаю, дерзость — лучшее мое оружие. Когда я им размахиваю, передо мной падает ниц весь мир. Слабаки всегда боятся конфликтовать. Лень побуждает их повиноваться, а не противоречить. Так я намерена установить свою просвещенную диктатуру и привести нас всех к всеобщему счастью. Я поочередно разглядываю каждого, настороженно подергивая ухом и усами и показывая клык, символ моей воли. Первым тушуется Ганнибал. Вольфганг опускает глаза. Эсмеральда возмущенно трясет головой. И тут снова встревает Анжела. «А мне можно?» «Для котенка это слишком опасно». «Но я уже не котенок, ты же знаешь, мама!» «Да, прости, но ты еще молод и, полагаю, слишком горяч». «Нет, я сильный, я умею рычать». «Я хочу убивать крыс! Я всех их перебью!» И он издает слабое рычание. Это все, на что способно его юношеское горло. Я теряю интерес к его глупостям и снова обращаюсь к совету 12. Есть еще возражения. Ни один не смеет мне противоречить. Пока никто не передумал, я заключаю — рады, что мы снова все вместе делаем наилучший выбор, руководствуясь общими интересами. Теперь поспешим и приступим к последним приготовлениям для успеха миссии, от которой зависит жизнь всех, укрывшихся на острове Сите. Какая же я молодец! В который раз? Будь у них руки, они бы мне зааплодировали.